Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество.
Здравствуйте! С вами «Спутник Молдова», передача «Реки и мосты» и ее ведущий Градинар Дмитрий. Год подходит к своему завершению, и вот уже наступила зима. Еще без снега, без морозов, но они обязательно придут. Ведь каждое время года имеет свои символы. Когда мы говорим «жара», представляем лето. Когда говорим «листопад», «осень». Символы очень важны, потому что благодаря им можно выделить самые важные черты и признаки того времени, которое определяется этими символами. И у них есть важное свойство – символы не врут. Ведь не скажешь «наступило снежное лето» или «осенью раскрылись первые робкие цветы». Точно так же можно определить основные черты эпохи, знакомясь с ее символами. И это очень важно. Ведь даже если что-то сдвинется в земной погоде и пропадет лето, о нем будут помнить, рисуя яркие цветы, вспоминая жару и солнце, и теплые вечера. Наверняка через символы можно угадать и основные черты уходящих эпох. Символами бывают не только явления и события. Часто ими становятся люди, жившие в то время, которое мы пытаемся понять. Символом эпохи СССР, несомненно, является и недавно ушедший из жизни знаменитый советский кинорежиссер Эльдар Рязанов. Ему и посвящается сегодняшняя передача. Великое видится на расстоянии, и случается так, что величие человека осознается только после его ухода. Особенно часто это происходит с творческими людьми. Мы живем, надеемся, идем за мечтой, воспитываем детей, а затем навсегда уходим. Таков великий круговорот жизни. Но ведь что-то остается после нас. Для людей творческих, их наследием, их потомками, их детищами, конечно же, является их произведение. Ведь слушая музыку Вивальди, мы слышим вечно звучащую струну души этого композитора. Глядя на картины Айвазовского, мы проходим сквозь время и видим и чувствуем море вместе с художником, потому что именно таким он видел и чувствовал море, когда творил свои картины. Читая Пушкина, мы вновь и вновь ощущаем жизнь, кипящую вокруг знаменитого поэта. Уходим с ним в табор, что стоит у леса рядом с поместьем Ралли посреди молдавских кодр, где ждет красавица Земфира. Или отправляемся на прогулку по холодным питерским мостовым в тот самый вечер, когда медный всадник сходит со своего пьедестала. Но самое наглядное путешествие можно совершить с помощью кино. И потому, говоря об Эльдаре Рязанове, мы также будем обращаться к теме кинематографа. Но я не зря напомню, что великое видится на расстоянии и познается после ухода человека. Потому что не только кинематограф был частью души и предназначения этого великого человека. Впрочем, обо всем по порядку. Эльдар Александрович Рязанов родился в Самаре в 1927 году. Но вскоре его родители перевели на работу в Москву, где произошел разлад и семья распалась. С 7 лет Эльдара воспитывают мать с отчимом, которая имела своего сына. Впоследствии Рязанов писал об отчиме в восторженных интонациях, что он никогда не ощущал разницу в отношении отчима к родному сыну и к нему. Родной же отец Рязанова, имевший другую семью, в 1938 году попал в исправительно-трудовые лагеря, был осужден на 5 лет за растраты. Бежал из лагеря, был пойман, был осужден еще на 10 лет. После весьма короткой переписки была потом одна единственная встреча отца и сына. Спустя годы, но сближение не последовало. И причиной такого вот печального жизненного пути отца Рязанова были не какие-то происки НКВД, о которых сегодня любят рассказывать разные, а банальное пьянство. Поскольку отец Рязанова, ранее работник торгпредства в Тегеране, в Москве возглавлял винный главк, начал выпивать, отсюда и все его беды. Так что не только враги народа и борцы с режимом оказывались в лагерях в те времена, но и оступившиеся, совершившие либо умышленно, либо по халатности преступления люди. Что касается Рязанова, то он с детства мечтал о путешествиях. Его манила морская романтика. Он страстно желал стать моряком, зачитываясь книгами о мореплавателях. По окончании школы Рязанов даже обратился с заявлением о зачислении его в Одесское мореходное училище. Но ответа не дождался, ведь шла война. Кто знает, какие фильмы мы бы смотрели, и кто бы появился вместо Эльдара Рязанова, если бы сбылась его мечта, и он стал моряком на торговом судне. Не зря ведь говорят, будьте осторожны с мечтами, они сбываются. А ведь многим людям не дано вот так вот запросто понять, для чего они пришли в этот мир, в чем их предназначение. К счастью, другой страстью Рязанова были чтение и литература. И мечты о путешествиях были в нем неразрывно связаны с мечтами об описании этих путешествий. Рязанов читал с 3 лет. Страстно любил читать. Он читал все. Вывески, плакаты, надписи на заборах, чем, как мне кажется, наверняка приводил в смущение взрослых, задавая вопросы о просчитанном. Он любил читать названия газетных передовиц. А в 5 лет всерьез взялся за книги. Его волновало и манило таинство превращения букв в слова. И в чтении он ощущал это настоящее чудо, как с помощью напечатанных знаков передать какую-то мысль, описать какое-то явление, рассказать о далеком походе. Конечно же, вначале это были книги сказок и детские стихи, затем приключенческая литература, Джек Лондон, Жюль Верн, Александр Дюма и Майн Рид. Его любимым героем был Мартин Иден, персонаж Джека Лондона. Уже в 3 классе Рязанов превосходил своих сверстников в чтении. Иными словами, признаки творческой личности проявлялись в нем с раннего детства. Вот только вначале даже ему самому было непонятно, каким именно видом творчества ему предстоит заниматься. Но время все расставляет по местам. И, как отмечает сам Рязанов, он абсолютно случайно поступает во Всесоюзный государственный институт кинематографии, знаменитый ВГИК. Но древние мудрецы давно уже поняли, в случайностях сам Бог пытается спрятать свою анонимность. И оказалось, что именно этот случайный выбор стал самым верным выбором в жизни Рязанова. Институт он закончил в 1950 году. Его выпускной работой стал документальный фильм «Они учатся в Москве». Лента, получившая оценку «Отлично». И следующие 5 лет Рязанов работает на центральной студии документальных фильмов. Он снимает сюжеты для киножурналов «Пионерия», «Советский спорт», «Новости дня», ставит несколько киноочерков. Работая с кинематографистами, обладающими большим опытом и умениями, Рязанов совершенствует свое собственное мастерство. Через 5 лет, в 1955-м, он переходит на работу в Мосфильм, где вместе с другим режиссером, Сергеем Гуровым, ставит первый широкоформатный фильм-ревю «Весенние голоса», наполненный, помимо музыки и песен, также игровыми сценами. Страна, пережившая ужасы войны, восстанавливалась, залечивала раны, ей как воздух, как бетон для новых строек требовались и такие вот фильмы. Ну что ж, каждому времени свои фильмы. Уже через год после выхода «Весенних голосов» руководитель Мосфильма буквально заставляет Рязанова взяться за съемки кинокомедии. И такая комедия состоялась. Это был незабываемый фильм «Карнавальная ночь». Первая кинокартина, самостоятельно снятая Рязановым. Многие источники утверждают, что фильм «Карнавальная ночь» является дебютным не только для Рязанова, но также и для замечательной киноактрисы Людмилы Гурченко. Это не совсем так, у Гурченко уже имелась одна сыгранная роль в фильме «Дорога правды». Хотя, конечно же, своему успеху и своей известности великая актриса обязана именно роли в «Карнавальной ночи». Картина стала лидером советского проката в 1956 году. Всего было продано 48,5 миллионов билетов. Фильм «Карнавальная ночь» был удостоен различных наград, в том числе диплома Международного кинофестиваля в Эдинбурге, проходившем в 1957 году. Я не стану пересказывать сюжет фильма, потому что тем, кто смотрел, он известен. Посмотреть этот фильм все равно, что окунуться в светлую атмосферу того хорошего, что долгие годы сохранялось в советском обществе. Тем же, кто не смотрел этот фильм, я даже немного завидую, потому что их ожидает великое открытие. Такое кино никого не оставляет равнодушным, заряжая радостью и весельем. И к теме «Карнавальной ночи» мы еще вернемся сегодня. А пока Рязанов снимает ленту за лентой. Все они становятся любимыми фильмами советского народа. Их показывают на центральном телевидении, переводят на национальные языки республик Советского Союза. Зря сегодня многие говорят, будто притеснялись иные языки, наслаждался русский. Это совершенно неправда. В те времена, не слишком богатые, но наверняка более счастливые, существовало всего несколько телевизионных каналов. Центральное телевидение и, например, в Молдавии молдавское телевидение, где большинство передач велось на молдавском языке, и даже крестьяне из глубинки могли ознакомиться с шедеврами советского кинематографа и послушать их в переводе на родной язык. Ведь фильмы в СССР снимались не только для России, а для всех республик, составлявших одну большую страну. Так что, обращаясь к молодому поколению, которое вполне логично заявляет, что оно не росло и не воспитывалось в СССР, и потому мало что знает о той стране, я бы просто посоветовал смотреть старые советские фильмы, читать книги и стихи советских авторов, чтобы поверить в то, что наше прошлое было единым и великим. И, конечно же, достойно светлой памяти и уважения. так же, как и память тех режиссеров, которые снимали эти фильмы. После «Карнавальной ночи» Рязановым ставятся киноленты «Девушка без адреса», «Дайте жалобную книгу», «Как создавался Робинзон», «Человек ниоткуда», «Зигзаг удачи», «Вокзал для двоих». И все это фильмы комедийного жанра. Ну, может быть, каким-то особенным экспериментом являлся фильм «Человек ниоткуда», потому что сам режиссер определил жанр как комическая ненаучная фантастика, а по сути он являлся сатирой на окружающую действительность. Эта картина была фактически снята с проката из-за цензурного запрета. И потому название фильма совершенно не на слуху у зрителей. Хотя в «Человеке ниоткуда» играли такие актеры, как Анатолий Папанов, Сергей Юрский, Людмила Гурченко, Георгий Миляр, Юрий Никулин, Евгений Моргунов. Откройте для себя эту кинокартину и в новогоднюю ночь вместе с «Иронией судьбы» поставьте и «Человека ниоткуда». Возможно, в этой старой ленте вы неожиданно увидите черты современного общества. Вообще, Рязанов снимал совершенно странные комедии. Не зря даже их выделяют, говоря «рязановские кинокомедии». Как ни у кого другого из режиссеров, в картинах Рязанова крайне противоположные человеческие эмоции буквально находились по соседству. И в этом, на мой взгляд, скрывается один из великих секретов таланта Рязанова. Вот согласитесь, даже посреди смеха над невероятными событиями из жизни врача Евгения Лукашина в картине «Ирония судьбы» или «С легким паром», мы неожиданно вдруг проваливаемся в лирический настрой, в печаль, в грусть. И песня «Если у вас нету тети», настраивающая на радостный мажорный лад, вдруг сменяется стихами под музыку Таривердиева. «С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг». Среди улыбок и смеха многие зрители вдруг ощущают слезу, текущую где-то там в глубине души, а может быть даже и на щеках. Ведь радость и печаль в жизни соседствуют. Эти рязановские контрасты и делают его картины вечными. И так происходит в каждом из его фильмов. Ну а главный успех и славу Рязанову принесли картины «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Старики-разбойники», «Гараж», главный новогодний фильм страны «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Жестокий романс», в котором сыграл свою звездную роль Никита Михалков, фильм «О бедном гусаре замолвите слово», еще одна комедийная лента, наполненная неожиданными контрастами. Помните финальные слова Плетнева? Казалось, фильм уже закончился, и вдруг в Италии попал в заваруху, примкнул к гарибальдийцам. В схватке погиб, похоронили около Рима с большими почестями. Или слова полковника Покровского: «Служил честно, участвовал во всех войнах, пулям не кланялся, перед начальством тоже не сгибался, потому в генералы не вышел, однако сделал истинную карьеру для военного, крымскую кампанию, погиб за отечество». Да и сам образ Настеньки, надевшей черную вдовью шаль и рассказывавшую о своих детях, все это заставляет многих зрителей заплакать в самом конце фильма. Это действительно талант, вот так вот заставляя зрителя испытывать целый калейдоскоп эмоций во время просмотра. А потом долго вспоминать и повторять какие-то фразы, какие-то песни из фильмов Рязанова. Какую-то картину я забыл упомянуть. Ах да, фильм «Служебный роман». И вот в связи с ним мы переходим к разговору о другом таланте Рязанова, о таланте поэтическом. Мало кто знал, что некоторые песни, звучащие в кинофильмах Рязанова, написаны им самим. Причем это вовсе не какие-то второстепенные, а именно центральное песенное произведение, подчеркивающее и усиливающее сюжет фильма и черты героев. Впрочем, абсолютно все мелодии и песни отбирались Рязановым весьма скрупулезно, потому что они должны были создать особую атмосферу, присущую той или иной кинокартине. Но вот что рассказывает о своих стихах, ставшими песнями, сам Эльдар Александрович в книге с воспоминаниями. Среди авторов стихов в фильме «Служебный роман» известных поэтов в титрах нескромно затесалась и моя фамилия. У меня не было никаких тщеславных намерений. И автором текста песни я стал совершенно случайно, я бы даже сказал стихийно. В один из сентябрьских дней на город внезапно обрушились огромные массы преждевременного снега. Зеленые и чуть тронутые желтизной деревья покрылись белыми мокрыми снежными хлопьями. Зрелище было фантастическим, необычайно красивым. Зелень под снегом. Но было тепло, и эта красота исчезала буквально на глазах. В этот день маленькая съемочная группа во главе с оператором и мною превратилась в охотников за пейзажами. Причем надо было торопиться, снег уходил с неимоверной быстротой. За полдня нам удалось нащелкать целую серию московских видов, где мы запечатлели уникальное сочетание зимы и лета. Показ города в его разных осенних состояниях и входил в мою режиссерскую задачу. Я намеревался сделать Москву одним из героев нашей ленты. Так что новый эпизод был просто-напросто подарком судьбы. Городские пейзажи я хотел сопроводить песнями, звучавшими за кадром. Это были своеобразные авторские монологи, раскрывающие второй план произведения, обобщающие действия, подчеркивающие глубину переживаний персонажей. Для остальных эпизодов картины уже были найдены стихи Роберта Бёрнса, Николая Заболоцкого, Евгения Евтушенко. Я стал рыться в томиках любимых поэтов, разыскивая стихотворение, которое соединялось бы со снежными кадрами, но не впрямую. Не иллюстрировало бы изображение, а шло бы контрапунктом. Требовалось, чтобы зрительный ряд и песня в сочетании создали новое качество, которого по отдельности не существовало ни в изображении, ни в звуковом образе. И еще было важно, чтобы стихи соотносились с внутренним миром наших героев, с их душевным переломом. Однако найти стихотворение, которое подходило бы по смыслу, мне не удавалось. Я начал подумывать, не заказать ли песню какому-нибудь хорошему поэту. В те дни, прогуливаясь за городом, я шел по опустошенному осеннему лесу. Под ногами была затвердевшая от первого заморозка земля. Я вышел на опушку. Облака недвижно повисли над озябшим полем. Казалось, я нахожусь не в 30 километрах от Москвы, а за тысячи верст, и живу не в 20 веке, а лет эдак 200 назад. Свежий сухой воздух покалывал щеки, а душу наполняло беспричинное ощущение счастья. И вдруг, сама собой в голове возникла строчка: «У природы нет плохой погоды». Не успел я изумиться этому явлению, как следом родилась и вторая. Каждая погода – благодать. Если учесть, что я уже более 30 лет, со времен давней юности, не занимался стихосложением, это было странно. Я думал, что сейчас такое наваждение пройдет, но вышло иначе. Неудержимо поползли следующие строки. Дождь ли, снег, любое время года надо благодарно принимать. Я удивился. Честно говоря, мне показалось, что строфа не дурна. И вдруг случилось необъяснимое. Строчки полезли одна за другой. Не прошло и 20 минут, как стихотворение сочинилось само, не обращая на меня никакого внимания, как бы помимо моей воли. Я быстро повернул домой, бормоча строчки, повторяя их, так как боялся, что забудутся. Войдя в дом, я немедленно перенес все на бумагу. Шел 76-й год. Мне как раз исполнилось 49. Я решил проделать эксперимент. Принес стихи на студию и сказал, что нашел у Вильяма Блейка, английского поэта конца 18 века, стихотворение, которое, как мне кажется, вполне может подойти к нашему снежному эпизоду. Я понимал, что если назову подлинного автора, то есть себя, то могу поставить своих товарищей в неловкое положение. Ведь я руководитель съемочной группы, и, может быть, им будет неудобно сказать мне горькую правду в лицо. Никто из них не заподозрил подвоха. Оператору, ассистентам, актерам, музыкальному редактору текст понравился безоговорочно. Один лишь Андрей Мягков недовольно пробурчал, что стихи ничего, но не больше. Ему хотелось бы текста повыразительней. За отсутствие интуиции он был наказан. В следующем фильме «Гараж» я предложил ему немую роль. Роль человека, потерявшего голос. Надеюсь, в следующий раз он будет подогадливее. И я послал стихотворение в Ленинград композитору Андрею Петрову, как можно убедительнее рассказав про Уильяма Блейка. А закончил письмо такой фразой: «Если вам понравится текст, делайте песню. А нет, будем искать другое стихотворение». Андрей Петров тоже клюнул на мою ложь. Композитор сочинил музыку, и родилась песня «У природы нет плохой погоды». Я не знаю, получилось ли то, чего я добивался, не мне об этом судить, но уверен, что во всяком случае не использовал своего служебного положения. Ну что тут скажешь? Получилось, очень даже замечательно получилось. По мнению многих, вот именно это, написанное, как теперь мы видим, по наитию свыше, песня и стала музыкальной визитной карточкой кинокартины и одной из самых любимых песен страны. Ну а замечательная музыка Петрова, к словам Рязанова, превратилась в музыкальную заставку прогноза погоды, звучавшей каждый вечер в каждой советской семье.
У природы нет плохой погоды, каждая погода — благодать. Дождь ли, снег, любое время года — надо благодарно принимать. Отзвуки душевные непогоды, в сердце одиночество печать. И бессонниц горестные всходы. Надо благодарно принимать, надо благодарно принимать.
Далее о своих стихах, превратившихся в песни в его же кинофильмах, Рязанов рассказывал. После истории с песней «У природы нет плохой погоды» Андрей Павлович, имеется в виду композитор Петров, стал относиться ко мне с подозрением, когда я приносил ему какое-нибудь малоизвестное стихотворение, предлагая сочинить на него музыку, он требовал, чтобы я предъявил и книгу, где оно опубликовано. Довольно долго Андрей Павлович подозревал меня в том, что именно я сочинил стихотворение Михаила Светлова «Большая дорога». Я отпирался как мог и заверял Петрова, что если бы я умел писать такие прекрасные стихи, давно бы бросил режиссуру. Однако композитор стоял насмерть, настаивая, что в его томике Светлова такого стихотворения нет. Чтобы снять с себя страшное подозрение, пришлось показать книгу, где стихотворение напечатано. И хотя в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» нет песни на мои стихи, это вовсе не означало, что я покончил со своими каверзами. Я просто-напросто усыпил бдительность своего друга и композитора. Но уже в фильме «Вокзал для двоих» я снова принялся за свои проделки. В ленте дважды звучит песня «Живем мы что-то без азарта». На этот раз я снова пустился по проторенной дорожке, подсунул стихотворение композитору, выдав его за сочинение замечательного поэта Давида Самойлова. Андрей Павлович поверил моему письму. Если бы я передавал текст лично, возможно, и не сумел бы так убедительно соврать. Но бумага все терпит, и потом она не краснеет. Так случился мой второй обман. Подбирая стихи к жестокому романсу, я не смог найти поэтического текста к одному важному эпизоду и вынужден был сам заняться сочинительством. Это, пожалуй, был первый случай моей профессиональной работы как поэта-песенника. Я написал стихотворение, а композитору представил дело так, будто эти слова принадлежат нашей талантливой поэтессе Юне Морец. Петрову стихотворение пришлось по душе. Он написал мелодию, и лишь на записи песни в тон ателье Мосфильма я раскрыл свое очередное вероломство. Трех раз оказалось достаточно, и после этого я стал вести себя со своим музыкальным соавтором, другом, замечательным композитором в открытую. Так появились еще несколько песен для кинофильмов. Ну, а что же за стихи и какая песня из фильма «Жестокий романс» написана Рязановым? Давайте вместе и услышим.
Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любой, где не страшилась я б ненастья. Прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье.
Замечательная песня. В ней действительно раскрывается многогранность талантов Рязанова. Впоследствии он написал книгу, куда включил все свои стихотворения, в том числе и те, что стали песнями. Вообще Рязанов — один из немногих поэтов, а он определенно поэт, который сумел верно передать суть литературного творчества. Мне очень хотелось бы прочесть эти его слова, чтобы было еще лучше видно, насколько велик был его талант и насколько большой личностью, умеющей понимать суть явления, являлся Рязанов. Вот что он говорил. «Наверное, мучительное желание высказаться о личном, только своем, стремление поделиться чем-то заветным, жажда исповеди и побудили меня к стихотворству». Исповедальность — это то, к чему властно тяготеет каждый вид искусства. В этом смысле поэзия наиболее интимна. Превосходит ее разве что музыка. В искренности, правдивости чувств, обнажении тайников души, в умении заглянуть в человеческие глубины, наверное, суть поэзии. При этом очень важна форма — гармония рифм, ритмов, а также сочетание, столкновение обычных, стертых слов, от которых к ним возвращается их первородное значение. Истинная поэзия всегда музыкальна, в ней существует некое звуковое волшебство. Я думаю, эти слова может распечатать и повесить над своим столом каждый поэт, писатель, музыкант, любой творец, потому что они — истина. Да и вообще, по мнению многих, Рязанов был философ кинематографа. Особо отчетливо это проявилось в его поздних картинах «Старые клячи», «Небеса обетованные», ну и, конечно же, в его стихах. Нам снится, будто мы живые, что притаились мы пока. Живем в листках черновика, а годы будут чистовые. Поскольку что-то мы жуем, нам кажется, что мы живем. Мы даже ходим на работу и вроде делаем чего-то. Нам мнится, будто мы живые и что реальны миражи. Но наши раны ножевые покрыты толстым слоем лжи. Мы вроде плачем и страдаем, но лишь за правду умираем. И если оглянуться вслед, то нас и не было, и нет. Ну а нам, поклонникам его таланта, остается вглядываться в тот след, что остался после ухода Рязанова. Ведь не ради славы и денег творил он, хотя ему хватало и того, и другого. Не ради премий и наград, как поступают многие. Рязанов всегда занимал активную жизненную позицию, используя доступные ему возможности. Эта особенность его творчества проявилась еще во время съемок «Карнавальной ночи», где Рязановым со всей обличительной ясностью был выведен образ бюрократа, чиновника от искусства, создающего преграды для настоящего живого творчества. Позже это были социальные проблемы, скрытые болезни общества, показанные в фильме. Например, в фильме «Гараж» речь идет о социальной несправедливости. Заявить такое с большого экрана мог только очень большой талант. «Ирония судьбы» или «С легким паром», а также фильм «Служебный роман» рассказывают то, о чем редко говорилось в те времена, о проблеме матери-одиночек, об одиночестве вообще, о сложности поиска нужного нам человека и о непростой дороге к обретению счастья. Я перечислил далеко не все фильмы Рязанова и к тому же совершенно не коснулся описания сюжетов. Но, как уже признался, делаю это умышленно, чтобы каждый, кто еще не видел какой-то из картин Рязанова, смог открыть для себя этот невероятный мир образов, ситуаций и запутанных судеб и испытать всю гамму доступных человеку чувств от любви до ненависти. Сейчас как-то стало привычным рассказывать о личной жизни кинозвезд и режиссеров. У Эльдара Рязанова личная жизнь тоже была весьма сложной, но вместо рассказа о женах Рязанова я решил поделиться кое-чем другим. Ведь издавна сохраняется эта традиция провожать уходящих людей сцены аплодисментами, как сыгравших свою главную роль на земле. Поэтому я передам один из эпизодов, связанных со съемками фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром». Я прочту отрывок из воспоминаний Александра Ширвинта. Вот рассказ о том, как снимался эпизод в бане. Снимали его ночью в холодном коридоре Мосфильма. Привезли пальмы из сандунов, настоящее неразбавленное пиво в бочках. Учитывая игровые обстоятельства, холодные ночные подземелья Мосфильма исключительно для жизненности эпизода, а также для поддержания творческих сил, участники сцены, почти не сговариваясь, притащили с собой на съемку каждый по пол-литра. Все эти пол-литра были заменены ими очень тонко и умело на реквизиторские с водой и сложены в игровой портфель Жоры Буркова, который по ходу сцены доставал их одну за другой и руководил банным трестом. Как я уже говорил, пиво было свежее и настоящее. А водка на свежесть не проверяется, а настоящая она была точно. Сняв первый дубль и ощутив неслыханный творческий подъем, мы потребовали второго дубля, совершенно забыв, что при питье разных напитков ни в коем случае нельзя занижать градус. То есть можно попить пивка, а потом осторожно переходить к водке, и никак не наоборот. После третьего дубля даже высочайший кинопрофессионал, но совершенный дилетант, как алкоголик, Эльдар Рязанов учуял неладное, так как не учуять это неладное было уже практически невозможно. «Стоп!» – раздалось под сырыми сводами Мосфильма. «Они же пьяные!» Истерика и ненависть Эльдара не ложатся на бумажный лист, и я оставляю их для воображения читателя. На следующее утро, до начала съемки, все четверо участников были подвергнуты тщательному таможенному досмотру. Перед командой «Мотор», зная, с кем имеет дело, Эльдар Александрович лично откупоривал все бутафорские водочные бутылки и нюхал с пристрастием свежую воду. Снимали тот же эпизод, играли пьяных, шумели, старались с хорошим поведением скрасить перед Рязановым вчерашний проступок. «Стоп, снято!» Прозвучал, наконец, под утро усталый, но, как нам показалось, довольный голос Рязанова, что дало право всей компании подойти к нему и робко намекнуть, что, по просвещенному мнению компании, материал, снятый вчера и сегодня, вряд ли смонтируется, ибо вчера был пир естественности, а сегодня потуги актерского мастерства. Эльдар Рязанов сказал, что вот как раз случай проверить, с какими артистами он имеет дело, ибо иначе проще было бы взять на эти роли людей под забором. Мы виновато удалились, но в картину вошли кадры, снятые в первую ночь. Вот и верь после этого в искусство перевоплощения. Ну а наша передача подошла к концу. Желаю всем правильных мыслей, светлых чувств и счастья. А великого советского режиссера Эльдара Рязанова мы вспомним не раз и не два. Это ведь будет происходить каждую новогоднюю ночь. И садясь за праздничный стол, увидев блюдо с холодцом, кто-то обязательно ведь скажет: «Ну и гадость это ваша, заливная рыба». А все рассмеются, потому что это наш общий мир, наш праздник. и наше великое прошлое. И раз за разом нам предстоит обращаться к творчеству Рязанова, признавая его невероятный талант. С вами был «Спутник Молдова», программа «Реки и мосты» и ее ведущий Градинар Дмитрий. До новых встреч!
«Реки и мосты. Искусство, совесть, человечество».